В Москве в 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 31 марта, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии радио «Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. У берегов Бахрейна затонул паром. Погибли по меньшей мере 50 человек. На Украине продолжаются переговоры о формировании парламентской коалиции. На Камчатке найдено тело 5-го погибшего при исходе снежной лавины. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Всего на борту находились около 150 пассажиров. Среди них британцы, филиппинцы, южноафриканцы, египтяне и граждане Бахрейна. 63 человека спасены, судьба остальных пока неизвестна. Причиной трагедии могла стать перегрузка судна, считают местные власти. Иран отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. По словам представителей Тегерана в Международном агентстве по атомной энергии, иранские власти не намерены пересматривать решение о продолжении ядерных разработок. Вот что заявил министр иностранных дел Ирана Мануче Харматаки.
От имени Исламской Республики Иран я объявляю, что создание ядерной технологии в мирных целях является неотъемлемым правом Ирана и других стран, участниц договора о нераспространении ядерного оружия. Я должен подчеркнуть, что политика, к которой прибегают, чтобы лишить народа их неотъемлемого права, ни к чему хорошему не приведет. Она приведет только к кризису и ослаблению всех международных договоров и соглашений.
На днях Совет Безопасности ООН принял заявление с требованием к Тегерану прекратить обогащение урана и предписал МАГАТЭ доложить о выполнении этого требования в течение 30 дней. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро заявил вчера на встрече в Берлине со своими коллегами из стран постоянных членов Совета Безопасности, а также Германии, что Ирану грозят санкции. Россия и Китай, однако, выступают против санкций или силового варианта решения конфликта. Партия регионов Виктора Януковича не исключает создание парламентской коалиции с пропрезидентским блоком «Наша Украина». Об этом заявил член партии, известный бизнесмен Ринат Ахметов.
В бизнесе и в политике чаще всего бывают браки по расчету. Если учитывать, что любви между нами нет, возможен брак только по расчету. Наш расчет – экономический рост и объединение Украины. Это главное наше условие будет при формировании коалиции.
Ринат Ахметов добавил, что если в парламенте Украины будет создана оранжевая коалиция, партия регионов уйдет в оппозицию. Лидер парламентских выборов – партия регионов. За ней идут блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина», социалистическая партия и компартия. Российский «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Председатель правления «Газпром» Алексей Миллер заявил об этом в четверг на встрече с белорусским министром энергетики Александром Агеевым. Пока что российский газ обходится в Белоруссии примерно в 47 долларов за 1000 кубометров.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты в стране. Решение было принято в четверг в ответ на петицию оппонентов закона. Таким образом, окончательное слово теперь за президентом Франции Жаком Шираком. Президент может вернуть закон в парламент на пересмотр или подписать его. В последнем случае Францию почти наверняка ждут новые массовые демонстрации протеста и забастовки. В Великобританию с двухдневным визитом прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс. В аэропорту Ливерпуля, где были приняты повышенные меры безопасности, ее встретил министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. Из Лондона сообщает Наталья Голицына.
Визит Кондолизы Райс в Британию – ее ответный визит на посещение Джеком Стро ее родного штата Алабама в октябре прошлого года. Глава британского МИДа пригласил Райс посетить свой избирательный округ в его родном городе Блэкберн, 20% населения которого составляют мусульмане. Предполагалось, что Райс посетит там местную мечеть, однако ее посещение было отменено из-за протестов мусульман. Отменены также несколько других пунктов программы визита госсекретаря США из-за планируемых коалиции «Остановим войну» демонстрации протеста. В сопровождении Джека Стро Кондолиза Райс будет присутствовать на концерте в Ливерпульской филармонии, посетит морской музей и памятные места Ливерпуля, связанные с группой «Битлз», чьей поклонницей она себя считает. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
«Радио Свобода». Новости.
На Камчатке у подножья вулкана Вилючинский найден пятый погибший в результате схода снежной лавины. Поисковая операция завершена. Лавина сошла в воскресенье вечером, накрыв группу туристов на снегоходах. Под снегом оказались 10 человек. Четверым удалось выбраться самостоятельно. Один был спасен и госпитализирован с переломами, остальные погибли. По мнению Камчатской прокуратуры, трагедия произошла по вине самих туристов, которые на снегоходах подрезали снежный слой. Коммунисты организуют 8 апреля всероссийскую акцию протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил в эфире «Радио Свобода» первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.
Я уверен, что эта акция будет более мощной, чем та, которая прошла 4 марта, потому что многие граждане на себя почувствовали, платить им за жилье приходится все больше и больше. Плата за жилье и коммунальные платежи не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
Сказал Иван Мельников. По его словам, в акции примут участие свыше 3 миллионов человек. Эксперт-правозащитник, занимающийся в ООН проблемами пыток, получил разрешение посетить Россию. По словам Манфреда Новака, российские власти разрешили ему посетить и Чечню впервые за 10 с лишним лет. Поездка, по его словам, состоится в сентябре-октябре. На пресс-конференции в Женеве Новак особо отметил, что из Чечни по-прежнему поступает информация о пытках и издевательствах над задержанными. Предшественнику Новака на этом посту посетить Чечню не разрешали, несмотря на неоднократные просьбы. Высокопоставленный американский генерал Рик Линч заявил в Багдаде, что Аль-Каида меняет свою тактику в Ираке. Сегодня главными целями террористов являются не военнослужащие коалиции, а мирное население и иракские вооруженные силы. Напомню основные новости к этому часу. У берегов Бахрейна затонуло прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. На Украине продолжаются переговоры о формировании парламентской коалиции. На Камчатке найдено тело пятого погибшего при сходе снежной лавины.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Теперь коротко о погоде. В нынешнем году в центре и на северо-западе России весенняя перестройка погоды проходит бурно, отмечают синоптики. В столичной области средняя суточная температура воздуха превысила норму. Не обойдется без дождей в центре России в ближайшие выходные. В Санкт-Петербурге сегодня днем от 4 до 6 градусов тепла. Завтра дождь, днем 2-4 градуса. Также тепла. В Москве сегодня небольшой дождь, около 5 выше нуля, 739 миллиметров ртутного столба давления, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Московские власти против экологической акции в защиту Байкала. Освобождение американской заложницы. Российско-армянские отношения.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. А это начинающийся с 1 апреля весенний призыв в армию. В продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям. Как бы вы реформировали российскую армию? У нас есть несколько сообщений. Реформирование армии надо начинать с отмены профашистской политики, набора в армию. Принцип добровольности должен быть во главе реформы. Сейчас не реформа, а комедия, считает наш слушатель по имени Дима. От пресловутой дедовщины в армии не останется и следа, если в ней будут служить вместе дети буржуев и пролетариев, считает наш слушатель по фамилии Симыкин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Московские власти запретили субботнюю акцию в защиту озера Байкал. Экологические организации считают, что их заявка на проведение митинга соответствует всем требованиям. А вот префектура Центрального округа столицы выдвигает к ним необоснованные претензии. Экологи сдаваться не намерены и готовы провести митинг под названием «Дуракам Байкал не нужен». Не санкционировано, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Несколько экологических организаций, в том числе группа «Экозащита», «Движение Гроза», «Автономное действие» и «Молодежное я», как того и требует закон о проведении митингов и шествий, заранее подали в префектуру Центрального округа Москвы заявку на проведение театрализованной акции. Свое выступление они собирались организовать напротив центрального офиса нефтяной компании «Транснефть» на Большой Полянке, говорит сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Слевяк.
Мы получили получили ответ из префектуры Центрального административного округа в ответ на заявку, которая по всем требованиям закона была оформлена и передана еще на прошлой неделе. В этом ответе говорится, что необходимо привести нашу заявку в соответствие с законом об общественных объединениях, о митингах. Там всего лишь говорится о том, что заявку имеет право подать только гражданин Российской Федерации. Но, честно говоря, заявку и подавал только гражданин Российской Федерации, и префектуре это абсолютно точно известно. Более того, префектура ссылается на пункт закона о проведении митингов и собраний, в котором описываются не требования к организаторам митингов, а вообще требования к самой префектуре. И мы считаем, что над нами просто издеваются.
Театрализованная акция «Дуракам Байкал не нужен» направлена против строительства компании «Транснефть» нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». В соответствии с проектом, утвержденным Ростехнадзором в начале марта этого года, трубу собираются проложить в 800 метрах от озера Байкал в сейсмоопасной зоне. Экологи подсчитали, в случае аварии всего за 20 минут из нефтепровода выльется около 3000 тонн нефти. Этого хватит для загрязнения более 10 тысяч квадратных метров поверхности Байкала. Рассчитали экологи и альтернативный вариант прокладки нефтепровода. Институт земной коры Российской академии наук предлагает проект, который идет в обход озера через Якутию. Труба могла бы проходить через территории, где уже разрабатывают нефтяные месторождения, и его реализация, по мнению экологов, могла бы значительно сэкономить средства на строительство отдельного нефтепровода.
Мы считаем, что не нужно обращать внимание на подобные вот попытки власти запретить выражать мнение, тем более, что это оформлено все в абсолютном соответствии с законом.
Владимир Сливяк не сомневается, 1 апреля всех участников акции «Дуракам Байкал не нужен» у здания «Транснефти» будут ждать усиленные наряды милиции. Но экологи уверены в своей правоте и в субботу постараются как можно громче заявить о своих требованиях. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, давайте вернемся к публикации в «Новых известиях».
Да, речь о винном скандале, который разразился в начале этой недели и который, как пишет газета, разрастается как снежный ком. Молдавские чиновники готовы подать в суд на главу Роспотребнадзора. Грузинские зовут его в гости. Между тем, в ряде сетевых супермаркетов с полок уже снимают алкоголь, поступивший из Грузии и Молдавии. Средние и мелкие магазины продолжают бойкую торговлю, и мы их покупать санитары о якобы отравленном вине еще ничего не сказали. Но и гиганты торговли, и мелкие лавочники, не сговариваясь, прогнозируют скорый рост цен на вина из СНГ. Так что за политические игры властей опять расплатится российский потребитель.
И как слышали уже наши слушатели в выпусках новостей, «Газпром» с будущего года намерен поднять цену на поставки газа в Белоруссии до европейского уровня. Как комментируют это заявление сегодняшние российские газеты?
«Коммерсант» так. «Газпром» подвел итоги президентских выборов. Всего через 11 дней после переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии «Газпром» объявил о повышении цен на поставляемый в эту страну газ. Вчера глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 2007 года цены с нынешних рекордно низких $46 должны вырасти до соответствующих европейскому уровню. Конкретная цена будет зависеть от параметров сделки по приобретению российской монополией 50% акций Белтрансгаза, владеющего экспортными трубопроводами, по которым газ из России уходит в Западную Европу. Минску предложено дать ответ до 30 апреля. Время новостей озаглавило публикацию на эту тему «Цена третьего срока». Подзаголовок гласит: «Газпром хочет сделать из Лукашенко европейца». Для Минска новость о повышении цены, очевидно, не стала сюрпризом, полагает издание. Господин Лукашенко еще в начале года говорил, что цены на российские энергоносители будут расти. Просто «Газпром» не стал накалять страсти перед выборами в Белоруссии и вывел вопрос в публичную плоскость только сейчас. Теперь все будет зависеть от понимания «Газпромом» европейского уровня цен применительно к Белоруссии. Газета напоминает, что Белоруссия стала единственной страной СНГ, которая без шума и пыли получила годовую отсрочку в повышении цены на российский газ и так самую низкую на постсоветском пространстве. «Известия» сообщают, Латвия в очередной раз решила продемонстрировать России, кто в европейском доме хозяин. Президент ВАЭРа Вики Фрейберга недвусмысленно дала понять, что приезду в Ригу на саммит НАТО Владимира Путина она будет не слишком рада. По мнению главы Латвии, членам Альянса, лучше заняться исключительно натовскими проблемами, чем размениваться по мелочам. К мелочам, видимо, относятся контакты с Россией. А вот президент Буш не будет ссориться с Путиным. Так озаглавлена публикация на первой полосе независимой газеты. Джордж Буш отверг звучащие в США призывы не ехать на саммит Большой Восьмерки, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. Это было бы ошибкой, заявил глава Белого дома на встрече, организованной в Вашингтоне активистами правозащитной организации Freedom House.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Иран отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. На западном берегу Иордана террорист-смертник атаковал израильских поселенцев. Погибли четверо израильтян. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты в стране. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня тема часа прессы. Дело об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Почему суды присяжных в России оправдывают обвиняемых в совершении преступлений на национальной почве? Об этом и многом другом в беседе с адвокатом, председателем Международного комитета «Адвокаты за права человека» Юрием Шмидтом и главным редактором газеты «Аргументы и факты Петербург» Владимиром Петровым, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько я понимаю, мы продолжаем следить за событиями на теннисном турнире в Майами.
Да, Никита, в Майами уже третий час продолжается второй полуфинальный матч в женском одиночном разряде. Мария Шарапова выиграла француженки Татьяны Головин первый сет со счетом 6-3. Во втором проиграла на тайбреке 6-7. И в третьем ведет со счетом 3-2. Ранее в финал вышла другая россиянка Светлана Кузнецова, одолевшая первую ракетку мира Амели Мурисмо 6-1, 6-4. И у мужчин к этому часу определились все участники полуфиналов. К аргентинцу Давиду Нолбандяну и хорвату Ивану Любичичу присоединились швейцарец Роджер Федерер и испанец Давид Феррер. Федерер выиграл у американца Джеймса Блейка 7-6, 6-4, а Феррер у еще одного представителя США Инди Роддика 6-3, 4-6, 6-4. В Монако завершился международный турнир по быстрым шахматам «Амбер». В 11-м туре россиянин Александр Морозевич выиграл у голландца Люка Ван Вейли по сумме двух партий 1,5 на 0,5 очка, а лидировавший до этого Виши Анант из Индии сыграл в ничью 1-1 с болгарином Веселином Топаловым. В итоге Анант и Морозевич поделили первое и второе места, набрав по 14,5 очков. Испанец Франсиско Вальеха, хоть и проиграл в последнем туре венгру Петру Лека 0,5 очка на 1,5, сумел сохранить за собой третью позицию, в его активе 12 очков. На футбольных полях Европы вчера прошли первые матчи 1/4 финала Кубка УЕФА. «Зенит» проиграл в Испании «Севилье» с разгромным счетом 1-4. Болгарский «Левски» на своем поле уступил немецкому «Шальке» 0-4, 1-3. Швейцарский «Базель» дома взял верх над английским «Мидлсбро» 2-0. Две румынские команды «Рапид» и «Стяуэ» сыграли в ничью 1-1. Ответные встречи состоятся 6 апреля. В баскетбольной Евролиге УЛЕП в четверг прошли заключительные матчи турнира ТОП-16 в двух группах. В группе «Д» во встрече двух испанских команд «Барселона» и «Уникахи» победила «Уникаха» 73-60. Греческий «Олимпиакос» обыграл литовский «Жальгирис» 99-72. В следующий раунд вышли «Барселона» и «Олимпиакос». В группе «Е» «Маккаби» из Тель-Авива выиграл у турецкого «Улкера» 88-66, итальянский «Фортитуда» одолел мадридский «Реал» 66-61. В четвертьфинал пробились «Маккаби» и «Реал». В Ханты-Мансийске на гран-при Международного союза биатлонистов в четверг прошли гонки преследования. В мужской части соревнований снова все призовые места заняли россияне. Первым стал Сергей Рожков, вторым Иван Черезов, третьим Павел Ростовцев. У женщин первой финишировала Ольга Зайцева, второе место заняла болгарка Екатерина Дафовска, третья еще одна россиянка Наталья Гусева. Сегодня состоятся женская и мужская гонки с общего старта. В российской футбольной премьер-лиге двумя матчами начнется третий тур. Оба они пройдут в Москве. Торпеды принимают Амкар, а Динамо – Сатурн. В чешском Брно стартует финал четырех женской баскетбольной Евролиги ФИБА. На теннисном турнире в Майами пройдут полуфиналы. В мужском турнире в российской хоккейной суперлиге пройдут первые матчи полуфинальных серий плей-офф. Магнитогорский «Металлург» будет играть с «Авангардом», а «Акбарс» с «Локомотивом».
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В российской прессе появилась неофициальная информация о подготовке нового соглашения между Москвой и Ереваном в экономической и военно-технической сферах. Согласно этой информации, с 1 апреля Россия увеличивает для Армении цену на природный газ до $110 за 1000 кубометров, но одновременно продает вооружение этой стране по льготным ценам. О том, как восприняли эту информацию в Ереване, в материале нашего корреспондента Олега Кусова.
Москва предложила Еревану новую цену за газ и несколько компенсационных схем. По мнению некоторых армянских экспертов, власти страны склонны согласиться на схему «дорогой газ в пакете с дешевым оружием». Однако официальный Ереван не дает по этому поводу комментарий, предлагая подождать окончания переговоров. Рассказывает главный редактор армянской газеты «Аравод» Арам Абрамян.
Речь идет о том, что бюджет, благодаря низкой цене на оружие, сэкономит около $50 миллионов, благодаря чему удастся компенсировать поднятие цены на газ. И, кстати говоря, официальные источники не стали это комментировать. И более того, пресс-секретарь президента Армении сказал, что давайте дождемся, пока глава русско-армянской экономической комиссии Серж Саргсян, который, кстати, является министром обороны, закончит свои переговоры с Москвой. То есть какая-то доля вероятности того, что это произойдет, существует.
Политические деятели Армении в эти дни обсуждают новые российские предложения, говорит председатель либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян.
То, что вы сейчас предлагаете, или, может, предлагаете, что предлагаете нам, дорогой газ вместо этого дешевое оружие, я не считаю, что такое решение, это правильно, потому что, во-первых, насчет экономики у нас так или сяк будет страдать экономика. У нас газ очень дорогой. И вместо того, чтобы подготовить хозяйство страны, вместо того, чтобы подготовить экономику страны, чтобы в дальнейшем мы должны использовать вот газ по такой же цене, придумали какую-то формулу, которая неприемлема для нас. Нам дают дешевый вооружение. Что, вооружаемся, с кем будем воевать? Мы не готовимся ни с кем воевать. Наша страна маленькая страна. У нас есть конфликт с Азербайджаном, который, я думаю, что в конце концов решится мирным способом, переговорным способом. Так что как-то обманывать народ опять, что вот видите, мы вам даем дорогой газ, но вместо даем дешевое оружие. Даже неудобно, когда межгосударственные отношения выходят на такой уровень.
Южный Кавказ перенасыщен российским оружием. Продолжает Аванес Аванесян.
Министр обороны Иванов вот месяц тому назад в Азербайджане тоже предложил оружие. На миллиард и на несколько миллиардов долларов оружия. А то же самое сейчас происходит в Армении. И такое впечатление, что больше нечего дать Армении в России. Или оружие, или ничего не даем. Нам бесплатное оружие не надо. Мы не хотим воевать. И не надо, что этим оружием они пичкали все Южный Кавказ. Это значит, всегда смотреть на Южный Кавказ, это как бочка с порохом, что в любой момент можно вот зажечь эту спичку, зажечь этот фитиль. Вот такой перспективу для нашего народа, для нашего Кавказа нам не надо.
Так считает председатель либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Американская журналистка Джилл Кэрролл освобождена спустя почти 3 месяца после того, как она была похищена в иракской столице. Она находится в добром здравии. Из Вашингтона передает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
В четверг около 6 утра в доме Джима Кэрролла в городе Чепел-Хилл, штат Северная Каролина, раздался телефонный звонок. Это из Ирака звонила его 28-летняя дочь Джилл Кэрролл. Она сообщила отцу, что жива, невредима и свободна. Джилл добавила, что похитители, удерживавшие ее почти 3 месяца, привезли и оставили ее возле штаб-квартиры Иракской исламской партии. Она вошла в офис, и находившиеся там люди связались с американскими представителями в Багдаде. Американская журналистка-фрилансер находилась в Ираке с октября 2003 года. Она работала на издающуюся в Бостоне газету Christian Science Monitor, а также на другие американские службы новостей. Она была похищена в Багдаде 7 января, когда направлялась на интервью с суннитским политическим деятелем Аднаном Аль-Дулайми. Нападшие из засады люди в масках убили ее переводчика, а шоферу удалось скрыться. Отец освобожденной журналистки выступил с коротким заявлением. Средства массовой информации изумительно освещали историю Джилл. Мы признательны людям во всем мире, включая многих иракцев, за их мысли и молитвы, за попытки помочь освобождению моей дочери. Особое спасибо газете Christian Science Monitor, сотрудники которой все эти 3 месяца самоотверженно боролись за освобождение Джилл. Они проводили расследования, выступали с печатными и видеозаписями, заявлениями в защиту ее жизни. Я призываю всех, чтобы никто, включая журналистов, не забывал о других американских и неамериканских заложниках, все еще удерживаемых в Ираке. Я вспоминаю Джеффа Эйка, который остается в заложниках вот уже почти год. Им всем нужна поддержка. Пресса должна побольше писать про них, чтобы помочь им вернуться домой и наслаждаться жизнью вместе с нами. Президент Джордж Буш, находящийся сейчас на североамериканском саммите в Мексике, узнал об освобождении Джилл Кэрролл немедленно. Слава Богу, я благодарен за ее освобождение и хочу поблагодарить тех, кто причастен к ее освобождению. Мы рады, что она жива. Удовлетворение освобождением журналистки выразила и госсекретарь Кондолиза Райс, находящаяся в поездке по Европе. Представитель Государственного департамента Адам Эрелли сказал, что Джилл Кэрролл освобождена в результате многочисленных усилий людей как из американского посольства в Багдаде, так и за его пределами. Эрелли отказался уточнить, имели ли американские представители прямые контакты с похитителями журналистки. Сама Джилл Кэрролл после освобождения выступила по иракскому телевидению. Она особо подчеркнула, что похитители не причинили ей никакого вреда. Они со мной очень хорошо обращались. Меня держали в очень красиво обставленной небольшой комнате в безопасном месте. Они давали мне одежду и много еды. Мне разрешалось принимать душ и посещать туалет, когда я этого хотела. Меня никто не бил и даже не угрожал. Все эти 3 месяца в поддержку освобождения Джилл Кэрролл шла широкая международная кампания. Так, заголовок одной багдадской газеты гласил: «Она любит Ирак. Сейчас ей нужна ваша помощь». Крупные общественные акции поддержки прошли в Париже и в Риме. Через арабское телевидение похитители журналистки призывали к благоразумию ее родные и близкие. Подруга и коллега Джилл, американка иорданского происхождения Наташа Тайнс, говорит, что эти усилия сыграли важную роль в освобождении заложницы. Я уверена, что все эти действия здорово изменили ситуацию, особенно когда семья Джилл выступила через арабские спутниковые телевизионные станции, включая станции Аль-Джазира и Аль-Арабия. К тому же многие арабские общественные структуры и мусульманские организации осудили это похищение и призвали к немедленному освобождению заложницы. Все это, разумеется, помогло. Наташа Тайнс высоко оценивает самообладание своей подруги в самых экстремальных условиях. Джилл знала, зачем она находится в Ираке. Она всегда собрана и верит в свое журналистское предназначение. Насколько мне известно, она была готова к трудным условиям. Она прекрасно знает арабскую культуру и хорошо представляет, какая в Ираке ситуация. Возможно, в ее спасении важную роль сыграло то, что она знает арабский язык. Она все время старалась общаться со мной по-арабски, а также брала частные уроки. Согласно данным организации «Репортеры без границ», Джилл Кэрролл стала 31-м иностранным журналистом, похищенным в Ираке за 3 года войны в этой стране. За это же время в Ираке от рук похитителей погибло по меньшей мере 5 американцев. Все они были гражданскими лицами, приехавшими в Ирак с миссией гуманитарной или технической помощи. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Как продлить жизнь раковым больным? Подробности в новостях науки. Скандальный художественный проект 245 кубических метров в Германии.
И мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, как бы вы реформировали российскую армию. У нас есть еще несколько сообщений. Чтобы армия наша была монолитом, оплачивать труд ее надо элитно. Такое стихотворение от нашего слушателя Романа из Москвы. Реформирование армии я бы начал с создания указа. Внешний вид офицера, рост, вес, ум, честь, зарплата должны быть достойными, пишет наш слушатель по имени Геннадий Георгиевич. Сейчас в армии творится сплошной беспредел, и ничего в связи с этим пока не изменишь. Главное, чтобы в армию не попали судимые, наркоманы и психически нездоровые люди. А их будут призывать, так как у военкомата есть план по количеству призывников, написал слушатель Андрей из Подмосковья. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: стоит ли посвящать своих детей и внуков в решении серьезных семейных проблем или лучше щадить детскую психику по принципу «успеется еще»? Тему обсуждают социальный психолог Елена Белинская и гештальт-терапевт Борис Новодержкин. Ведет программу Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Всего на борту находились около 150 пассажиров. 63 спасены, судьба остальных пока неизвестна. Иран отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. По словам представителей Тегерана в Международном агентстве по атомной энергии, иранские власти не намерены пересматривать решение о продолжении ядерных разработок. На западном берегу Иордана в результате взрыва, произведенного смертником, погибли 4 израильтянина, сообщают СМИ Израиля. В четверг вечером возле израильского поселения человек, одетый как ортодоксальный еврей, остановил машину, в которой ехали поселенцы, и попросил подвезти его. Вскоре автомобиль взорвался, сам смертник также погиб. Всемирная ассоциация газеты и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов 19 марта. «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты в стране. На Камчатке у подножия вулкана Вилючинский найден 5-й погибший в результате схода снежной лавины. Поисковая операция завершена. Лавина сошла в воскресенье вечером, накрыв группу туристов. Под снегом оказались 10 человек. Четверым удалось выбраться самостоятельно. Один был спасен и госпитализирован с переломами. Остальные погибли. Эксперт-правозащитник, занимающийся в ООН проблемами пыток, получил разрешение посетить Россию. По словам Манфреда Новака, российские власти разрешили ему поездку в Чечню.
А теперь коротко о погоде в российской столице. Вчерашний день стал самым теплым за первые три месяца 2006 года, отмечают синоптики. Правда, март все равно оказался холоднее климатической нормы на 2 градуса. Сегодня и в воскресные, и выходные дни днем будет около 5 градусов тепла, по ночам чуть ниже нуля. Погода ожидается облачной, с прояснениями и небольшими дождями. В первой половине дня над столицей и Подмосковьем могут сгущаться туманы. По предварительным прогнозам, погода изменится в понедельник. Станет ясно, сухо и солнечно. Днем воздух будет прогреваться до 10 градусов тепла, а вот ночные холода усилятся до 6 градусов ниже нуля.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В преддверии начала весеннего призыва в армию правительство России одобрило предложение Министерства обороны об отмене 9 отсрочек. Согласно этому решению, теперь будут призываться молодые люди, постоянно ухаживающие за родственниками и инвалидами, молодые отцы, имеющие ребенка до 3 лет или беременную жену. Лишаются отсрочки граждане, получающие образование в учебных заведениях силовых структур, постоянно работающие в сельской местности врачи и сотрудники государственных предприятий. Одной из главных причин такого решения наблюдатели называют сокращение с 2008 года срока службы с 2 лет до 1 года. На эту тему корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков побеседовал с экспертом российского информационного агентства «Новости» Виктором Литовкиным.
Какое-то рациональное зерно есть, безусловно, в том, что отменяются отсрочки для, например, преподавателей средних школ в сельской местности, врачей в сельской местности, потому что, ну, как правило, люди пользуются этими отсрочками, но ни в деревню не едут и там не работают. Или там, например, прописываются в сельской школе где-нибудь там в Домодедовском районе, а работают в Москве и так далее. Это, конечно, большая панама, возможность укрыться от призыва. А в принципе, дело не в отмене отсрочек, и дело не в том, что какие-то отсрочки должны быть, какие-то не должны быть. Надо создавать приемлемые условия для службы в армии. Если казарма будет общежитием, если воинский коллектив будет коллектив друзей, единомышленников, товарищей, а не согнанный в кучу пушечным мясом и как бы и бесплатной рабочей силой, которой неизвестно, что делать, и на которую постоянно матюгами кричат офицеры, которые тоже недовольны своей судьбой, которым мало платят, и которые не знают, что их ждет после службы в армии, нет ни крыши над головой, ни возможности как-то построить свою карьеру. Если это будет, то армия наконец начнет подниматься с колен.
А вот сокращение срока службы с 1 января 2007 года и потом с 1 января 2008 года, это приведет к улучшению ситуации?
Нет, это не приведет к улучшению ситуации. Просто это признание того, что 2 года человеку нечего делать в армии, бездельничать. Просто можно освоить многие воинские специальности за полгода, этого достаточно вполне, а потом укреплять полгода и потом заставать специальные курсы для резервистов, которых у нас сегодня не существует. Полгода будет служить год или полтора или два, при таком отношении к людям все равно будет дедовщина, все равно будут нарушения устава и так далее, и тому подобное, потому что нарушения устава идут сверху вниз. Дедовщина — это не зуботычины, это отсутствие правового сознания, отсутствие уважения к личности.
С экспертом Виктором Литовкиным побеседовал наш коллега Михаил Соленков.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Как бы вы реформировали российскую армию? С таким вопросом обратилась Екатерина Лушникова к жителям Кирова.
Эта армия наша вообще бесполезна, мне кажется. Много проблем в ней. А вот то, что мы сейчас переходим на контрактную службу, это, я считаю, более-менее правильно. Нужно увеличить призывной возраст с 18 до 21-22.
Уменьшать дедовщину, улучшать условия жизни отменных солдат, а не высокопоставленных офицеров.
Понимаете, вот у меня много друзей приходило из армии, говорят, что произвол не только со стороны сержантов, но и со стороны офицеров. Их можно понять с одной стороны, потому что условия жизни диктуют условия их отношения к солдатам.
Военнослужащий, старший состав, начиная с лейтенанта и выше, чтобы отвечали за свое дело, потому что они воспитатели.
Обратно бы и советское время принес бы по политической работе замполита, то есть вернул бы обратно за место этой, то, что сейчас хотят сделать военную полицию.
Ну, во-первых, нужно предоставить права военнослужащим, потому что они уходят туда, как в тюрьму.
Не знаю, мне кажется, нужно просто вот, например, даже не призывать, вот кто был в местах лишения свободы, таких вообще не надо. Но реформируют, вот вводят 2/3 контрактников, а остальные просто по призыву. Там уже будет нацелено профессионально обучать азам военной науки. Вот.
Скажите, а вам никогда не хотелось изучить азы военной науки?
Было такое, не скрою, было. У меня даже была такая идея связать свою жизнь с военной сферой. Потом, думаю, нет, женщины там не место.
Армия сейчас стала рабоче-крестьянская полностью, как в 1918 году. Отсюда все проблемы. Если приходят, а люди писать не умеют, читать. Я уже не говорю, что унитазом пользоваться не, 70% не умеют. Про меня бы, если было бы, как говорится, служить полгода, как в учебке. Ну, никаких отсрочек. И никакой бы дедовщины не было.
Ну, а дедовщина у нас ведь начинается с садика, а не из армии. Так что это социальная проблема, а не армейская.
Нужно менять, понимаете? Нужно менять людей вообще в целом по стране и вообще в мире. Понимаете? А в армии просто она сильнее проявляется, и все.
Поэтому нужно просто вот как-то в сжатые сроки реформировать вообще духовную и нравственную жизнь общества.
Я не знаю. Мне еще до армии далеко, в принципе. Может, все еще изменится к лучшему.
Так кировчане отвечали на вопрос, какие реформы вы бы хотели провести в российской армии. Екатерина Лушникова для Радио Свобода.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. У нас есть несколько сообщений. Конфисковать генеральские имения и вложить в обнищавшую армию. Вот таким образом реформировал бы нашу армию слушатель, который, к сожалению, не представился. Лучше служить по призванию, чем по призыву, пишет наш слушатель по имени Константин. Патриотическое воспитание, начиная с детского сада, начальная военная подготовка в школе, возрождение принципов офицерской чести, железная дисциплина в армии от верховного командующего до солдата, пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. С детского сада ввести паспорт здоровья, раздельное обучение в школе, акцент на физическое развитие мальчиков, всеобщий призыв на один год, по желанию продолжение в училище, контрактная армия, привилегии по учебе и жилью, пишет наш слушатель по имени Юрий Григорьевич. Необходимым условием реформирования армии является прежде всего желание это сделать, пишет наш слушатель Алексей Гончаров. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Предельно высокие дозы витамина С, вводимые внутривенно, могут заметно продлевать жизнь некоторых пациентов, страдающих раком в терминальной стадии. Об этом говорится в статье американских медиков, в которой приводятся три тщательно документированных случая. Пациенты добровольно отказывались от традиционных способов подавления метастазирующей опухоли и выбирали инъекции витамина С в максимально переносимой дозе. Витамин С в высокой концентрации токсичен для некоторых раковых клеток. Однако в проводившихся ранее экспериментах противораковый эффект витамина С не обнаруживался, поскольку препараты принимались орально. Внутривенное введение позволяет добиться в 25 раз более высокой концентрации витамина С в крови. После курса внутривенных инъекций витамина С пациенты жили в несколько раз дольше, чем прогнозировалось при традиционном лечении. Австралийские власти выступили с заявлением о том, что добыча китов, которую ведет Япония в антарктических водах, не имеет ничего общего с научными задачами. По утверждению Австралии, собранные в течение 10 лет данные однозначно доказывают, что Япония, а также Норвегия и Исландия занимаются китобойным промыслом. В 1987 году международной конвенцией был введен глобальный мораторий на коммерческую добычу китов. Однако в конвенции оговаривалось право стран отлавливать китов в научных целях. С тех пор китобойные предприятия Японии ведут промысел под видом научной деятельности. Американские специалисты по космической медицине провели эксперимент по моделированию воздействия невесомости на организм человека в условиях больничной палаты. Для этого 8 добровольцев провели 17 суток лежа на койках, которые были наклонены на 6 градусов в сторону изголовья. Во время эксперимента участники выполняли те же действия и упражнения, что и астронавты во время полета. В частности, проводились тесты на велоэргометре. Они показали, что за время полета мускульная сила астронавтов снизилась на 10,5%, а в наземном эксперименте снижение составило 6,5%. Ранее аналогичный, но более длительный эксперимент проводился Европейским космическим агентством. Под действием эмоций женщины и мужчины по-разному отбирают сообщения из потока новостей. Если мужчины, находясь в раздражении, предпочитают сообщения, которые поддерживают их негативные эмоции, то женщины, наоборот, выбирают темы, способные отвлечь их от неприятных мыслей. Эти результаты получены специалистами из Университета штата Огайо в экспериментах, в которых приняли участие около 90 студентов.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, проблема миграции в России. Оценки, комментарии, примеры на страницах сегодняшних российских газет.
Это газета «Известия». Тут опубликован комментарий Лидии Графовой, озаглавленный «Защитить мигрантов, спасти Россию». Напомню, Лидия Графова, председатель исполкома форума переселенческих организаций. И целая подборка материалов на 7-й полосе «Москва. Мигранты». Начну со статьи Лидии Графовой. «Целые секторы экономики рухнули бы в течение одной ночи, если бы вдруг исчезли рабочие мигранты». Это сенсационное заявление не цитата из статьи какого-либо журналиста, склонного к эпатажу. Это цитата из доклада Глобальной комиссии по международной миграции, созданной по инициативе генерального секретаря ООН Кофи Аннана. В комиссию вошли 19 самых авторитетных ученых мира, и среди них академик Тишков, директор Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Недавно в пресс-клубе РИА Новости он проводил презентацию этого важного доклада и не без гордости заметил, что Россия занимает второе место в мире после США по количеству мигрантов. У нас их уже более 13 миллионов. Конечно же, миллионы мигрантов – это огромное богатство, получив которое после распада Союза Россия могла бы стать, как считает Егор Гайдар, Америкой 21 века. Но для этого необходима разумная миграционная политика. А ее у нас как не было, так и нет. В последние 5 лет, когда проблема миграции попала в ведение милиции, государство ведет настоящую войну с мигрантами. Бессмысленно жестокие, взяткоемкие законы о гражданстве и о правовом положении иностранных граждан сделали практически невозможным получить гражданство честным путем. Зато криминальные гости покупают паспорта без всяких проблем. Наша страна переживает сегодня не просто кризис, а уже демографическую катастрофу. С каждым годом россиян становится на 1 000 000 человек меньше. Тут впору караул кричать, а мы все говорим. Об иммиграционной амнистии, о программе добровольного переселения, о том, что именно мигранты могли бы спасти Россию от потери богатейших земель Сибири и Дальнего Востока. Но из конкретных дел можно назвать разве что эксперимент по упрощению легализации нелегальных трудовых мигрантов, проведенной Федеральной миграционной службой. Он прошел успешно, а дальше тишина. Почему? Автор предполагает, потому что у Федеральной миграционной службы сейчас другие хлопоты. Идет очередная реорганизация. Причем уму непостижимо. За последние 6 лет служба переживает уже 7-ю реорганизацию. Если же прочитать повнимательнее материал на 7-й полосе «Известий», возникает другое впечатление. Проблема не решается потому, что, например, один кастрап 7 чиновников кормит. Короче говоря, проблема – это коррупция.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Иран отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. На Камчатке у подножия вулкана Вилючинский найден 5-й погибший в результате схода снежной лавины. Поисковая операция завершена. На западе Ирана произошло мощное землетрясение. Погибли по меньшей мере 10 человек, 260 ранены. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода». Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
О возможном присоединении России к Всемирной торговой организации, о покупке Аэрофлотом российских самолетов, о сокращении сроков доставки писем о налоговой политике в Бельгии вы узнаете из экономического обзора.
Переговоры между Россией и Соединенными Штатами об условиях присоединения России к Всемирной торговой организации могут быть завершены в течение 1 или 1.5 месяцев, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, остаются нерешенными 5-6 проблем, главная из которых – порядок доступа иностранцев на российский рынок финансовых услуг. В среду президент России Владимир Путин заявил о том, что Вашингтон пытается затянуть переговоры о вступлении страны в ВТО. Однако государственный секретарь США Кондолиза Райс отвергла эти обвинения. Совет директоров компании «Аэрофлот», крупнейшего в России авиаперевозчика, одобрил сделку по покупке 30 российских региональных самолетов RRJ. Сумма сделки не разглашается. Этот среднемагистральный лайнер разрабатывается российской компанией «Гражданские самолеты Сухого». В проекте также участвуют авиационный комплекс имени Илюшина, конструкторское бюро имени Яковлева, а также итальянский концерн «Финмеханика» и американская компания «Боинг». По планам, первый полет новый лайнер RRJ совершит в марте 2007 года, а его поставки Аэрофлоту начнутся в 2008 году. Государственная компания «Почта России» планирует в среднесрочной перспективе сократить сроки доставки писем на всей территории страны более чем в два раза, сообщил генеральный директор компании Игорь Сырцов. Сейчас, по его словам, средний срок прохождения письменной корреспонденции в России составляет более 6 дней, а посылок примерно 11 дней. Добиться сокращения сроков доставки корреспонденции Почта России рассчитывает за счет совершенствования транспортной инфраструктуры и строительства автоматизированных сортировочных центров в крупных городах страны. Среди 30 наиболее развитых стран мира самая высокая налоговая нагрузка на частных лиц зарегистрирована в Бельгии. Как говорится в докладе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в этой стране налоговое бремя на одного жителя, получающего среднестатистическую зарплату и не имеющего детей, составляет примерно 55,5%. Наименьший уровень налоговой нагрузки, по данным экспертов ОБСЕ, в Мексике и Южной Корее, чуть более 18 и 17% соответственно.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. А я напомню нашим слушателям, что Центральный банк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 76 копеек за доллар США и 33 рубля 47 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 22 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
1. Борьба за права человека в СССР. Поэт Наум Каржавин был в числе тех, кто подписывал обращение в поддержку Солженицына, выступил в защиту Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Голландского. 31 марта 1974 года в студии «Радио Свобода» он беседовал с Виктором Федосеевым.
Я выехал из Советского Союза 31 октября 1973 года, якобы в Израиль. Уехать хотел. Почему хотел уехать? Это я объяснил шоферу, который вез меня в Авир. Потому что говорить хочу, а сидеть не хочу.
В чем разница между нынешним моментом в политике советского руководства и сталинской эпохой?
Не усматриваете ли вы эту разницу в меньшем ощущении страха советскими людьми?
На этот вопрос стоило бы ответить так. Советский человек действительно сейчас меньше боится, действительно его меньше арестовывает, но только в том случае, если прямой ответственности за происходящее в его стране и с ним самим он не чувствует. То есть я это формулирую так, что современное правительство чрезвычайно либерально по отношению к телу и совершенно нелиберально по отношению к духу.
Но говоря о себе как о человеке творческом, как о поэте, испытывали ли вы тут какое-то нарушение?
Безусловно, потому что я писал много стихов, которых не мог напечатать ни при какой погоде. И даже стихов, написанных в сталинское время, я смог напечатать не все, и даже читать вслух мог не все, потому что это вело к репрессиям всякого рода. Не обязательно к тюрьме, хотя и не исключено, но к очень серьезным для живущего на земле человека последствиям.
Согласны ли вы, что озабоченность нарушением прав человека в другой стране является вмешательством во внутренние дела другой страны?
Безусловно, этого не считаю. Прежде всего, любой деятель другой страны, если интересы своей страны ему дороги, должен настаивать на том, чтобы граждане стран, с которыми он находится в отношениях, имели какие-то права. Ибо когда у граждан какой-то страны зажат рот, его правительство получает слишком большую свободу рук при подписании договоров и при их нарушении. Более того, я считаю, что сегодняшний советский человек вполне дорос до идеи права. Потому что это только кажется. Это была демагогия, было убеждение, что вот сначала, дескать, мы всех накормим, а потом уже будем думать о правах. Стоит забрать у человека права, как уже можно его не кормить. Потому что если человек не может говорить о своих правах, с ним уже можно делать все, что угодно.
Наум Каржавин в беседе с Виктором Федосеевым. Радио «Свобода». 31 марта 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 53 минуты. Вы слушаете «Радио «Свобода». Заметный общественный резонанс в Германии вызвал художественный проект испанца Сантьяго Сьерра «245 кубических метров». Известный своими провокационными арт-акциями художник на сей раз превратил в макет газовой камеры бывшую синагогу в небольшом городе Пульхайм. Еврейские организации Германии тут же выступили против, а городские власти оправдывают свободу творчества художника. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
С 1930 года службы в синагоге не проводятся, но сегодня они говорят не только в Пульхайме. Виновник тому – представитель так называемого нового активизма, испанский художник Сантьяго Сьерра, который начал здесь претворять в жизнь проект 245 кубических метров. Год назад он приезжал на первый московский международный фестиваль современного искусства Биеннале, где выставил проект «Нанесение полиуретана на 18 женщин». На обнаженные тела 18 молодых женщин был нанесен полиуретан, а получившиеся слепки, аморфные формы полиуретана и пластика, разбросали по церкви. Акция под названием «245 кубических метров», которую Сьерра начал осуществлять в Пульхайме при финансовой поддержке местных властей, выглядела так. Бывшая синагога превращена в макет газовой камеры. К зданию подъехали 6 автомобилей, откуда через окна проведены выхлопные трубы с ядовитыми газами. Чтобы не отравиться, посетители получали на входе от организаторов выставки противогазы. Художник считает, что проект 245 кубических метров является протестом против тривиализации Холокоста. Центральный совет евреев в Германии резко отозвался об экспозиции Сантьяго Сьерра и назвал ее провокацией, цену которой оплатили жертвы Холокоста. Городские власти Пульхайма под напором еврейской общественности остановили демонстрацию проекта, говорит Флориан Херпель, референт мэрии Пульхайма по вопросам культуры. Реакция Центрального совета евреев стала для нас неожиданной. Мы, честно говоря, ждали критики из совершенно противоположного лагеря. Цель этого проекта – напомнить гражданам Пульхайма о происшедшем во времена Третьего Рейха. Сантьяго Сьерра – признанный деятель современного искусства, и он не преследовал цель оскорбить жертв нацизма. Да, Сьерра провоцирует, но он провоцирует не жертв нацизма. Иного мнения придерживается Томас Рот, лидер местного отделения оппозиционной партии «Зеленых». Для меня стало неожиданным уже само открытие экспозиции. На мой взгляд, то, что мы видели, со свободой искусства имеет мало общего. Свобода искусства заканчивается тогда, когда начинается свобода других людей. В данном случае я имею в виду наших сограждан-евреев, чьи интересы, безусловно, затрагиваются в том случае, если газ пускается в синагогу. Я не считаю, что эта акция носит антисемитский характер. Однако она спровоцировала дискуссию по тому вопросу, который в немецком обществе уже забыт. Собственно, Сантьяго Сьерра этого и добивался. А вот что говорят жители Пульхайма. Пивная «Хаус Шауф» расположена в 2 шагах от синагоги. Говорит ее владелец Вильфрид Вайгельт. Это никакое не искусство. Я нахожу эту акцию зловещей, особенно в контексте того, что было сделано в прошлом с евреями. Это настоящая провокация. В пивной уже немало народу. Вот мнение одного из ее завсегдатаев Хорста Шнайдера. Это абсолютная глупость. Я не понимаю, что эта акция может дать. Не столь однозначны в оценках немецкие деятели искусства. Свою точку зрения в интервью «Радио Свобода» высказал известный график и фотохудожник, профессор Дюссельдорфского университета прикладных наук Харальд Фукс. Эта концепция искусства была актуальна в 70-е годы. Сейчас она всплыла снова. Подобные арт-акции носят политический, протестный характер, что лично мне не очень интересно. Сьерра провоцирует, он живет провокациями, однако это не всегда имеет смысл. Сьерра играет с человеческой личностью. Я бы не занимался таким видом искусства. В то же время я нахожу проект очень смелым. Я выступаю за свободу искусства. С этой точки зрения закрытие экспозиции нахожу ошибочным. Выходит, что имеет место факт цензуры. В то же время эту цензуру спровоцировал сам Сьерра. Однако он, безусловно, талантлив. Как профессор, я был бы рад иметь ученика, который в будущем стал бы таким художником, как Сантьяго Сьерра. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Пульхайм.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, как бы вы реформировали российскую армию. У нас есть еще пару сообщений. Прежде чем реформировать армию, надо реформировать общественные отношения. Каждый должен точно знать ответ на вопрос, если завтра война, что он будет защищать. Сейчас ответа нет, всех разделили на разные сословия, у них все разное, никто друг друга защищать не будет. А большая часть населения даже не видит смысла продолжать рост в таких условиях, считает наш слушатель по имени Дмитрий. Должна быть добровольная военная подготовка юношей и девушек по возможности без отрыва от учебы или работы с последующим заключением контракта или зачислением в запас по взаимному согласию сторон, написала наша слушательница Елена. Мы благодарим всех, кто сегодня нам писал, отвечал на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос. И на этом завершается очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – глобальные этнические проблемы. В гости наши коллеги ожидают Владимира Грусмана, этнолога, директора Российского этнографического музея. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Хороших вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.